Здравствуйте на телеканале «Союз». Самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. В ближайший час на нашем телеканале.
День, который заставляет нас задуматься о видимом и невидимом, о великих безднах, сотворенных Богом. Собор небесных сил бесплотных почтила церковь.
Обитель еще только созидается, но сюда уже устремляются паломники со всего Урала. Новая страница открыта в истории Боголюбского монастыря.
Организация паломничества, работа с молодежью, духовное просвещение – все это цели Уральского отделения Императорского православного палестинского общества.
Мемориальный комплекс блаженной Матроны Московской, освященный ее малой родине в день рождения чтимой старицы. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Праздник собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных святейший патриарх Московский сия Руси Кирилл совершил божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля.
О том, как проходило это богослужение, в сюжете Эльвиры Гордеевой.
На Руси не было города, где бы не существовало храма или предела, посвященного архистратигу Михаилу. Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов. В одном из главных храмов Москвы, Архангельском соборе в Кремле, в день празднования собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию. Его святейшество сослужили несколько иерархов Русской Церкви и столичное духовенство. Празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале IV века. И хотя праздник этот не относится к числу великих и двунадесятых, он всегда был почитаем на Руси. Молитвами и предстательством святого архистратига Божия Михаила Господь хранит Русь, святую Церковь и народ.
Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
По окончании литургии святейший патриарх совершил славление учтимого образа Михаила Архангела в местном ряду иконостаса Архангельского собора и обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Наши благочестивые предки верили, как и мы сегодня верим, что этот невидимый ангельский мир обладает реальной силой воздействия на мир физический, на людей. И сегодняшний день еще раз заставляет нас задуматься обо всем, о видимом и невидимом, о этих великих безднах, сотворенных Богом, который человеческий научный разум, прикасаясь, не имеет, понимая все величие мироздания, но также должен неметь и часто не имеет наш духовный взор и разум, прикасаясь с величием божественного творения. А сегодня мы молимся святому архангелу Михаилу и всем бесплотным силам, чтобы они были с нами на путях нашей жизни, чтобы ограждали Отечество наше от врагов внешних и внутренних, чтобы помогали нам, восходя от силы к силе, познавать Божью волю о нас самих и о всем мире.
В этот же день после богослужения с прошедшим днем рождения представителя Русской Церкви поздравили многочисленные добровольцы, оказывающие помощь при проведении богослужений и мероприятий с участием святейшего патриарха.
А в праздник иконы Божией Матери Скоропослушница представитель Русской Церкви совершил литургию в Зачатьевском Ставропигиальном женском монастыре.
За богослужением святейший владыка возглавил хиротонию архимандрита Саввы Никифорова, воепископа Валуйского и Алексеевского.
Для Зачатьевского монастыря столицы этот год отмечен сразу несколькими знаменательными событиями. Исполняется 655 лет со дня основания этой старейшей в Москве женской обители. Ровно 20 лет назад началось ее возрождение после безбожных десятилетий. Еще одна дата – это пятилетие освящения собора Рождества Богородицы, где в этот день совершалась литургия. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его святейшеству сослужили несколько иерархов Русской Церкви, наместники трех мужских ставропигиальных монастырей Московской епархии. За богослужением также молились настоятельницы и насельницы ряда женских обителей, представители властных структур столицы, духовенства, православные добровольцы. За литургией святейший патриарх Кирилл совершил хиротонию во епископа Валуйского и Алексеевского архимандрита Саввы Никифорова, который прежде нес свое послушание на Воронежской земле. Владыке предстоит теперь возглавить епархию, входящую в состав Белгородской митрополии. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Валуйского и Алексеевского Савву на служение и вручил ему архиерейский жезл.
Запомни главное, в Церкви недопустимо формальное исполнение послушаний. И трудимся мы не ради цифр, отчетов, показателей, динамики роста и так далее. Попечение о живой и бесценной душе человека составляет суть нашего делования. В завершении твоего восхождения на высокую иерархическую ступень прими епископский жезл.
По традиции новорукоположенный епископ преподал молящимся первое архипастырское благословение. От лица насельниц обители святейшего патриарха приветствовала настоятельница Зачатьевского монастыря игуменья Иулиания Каледа. В дар его святейшеству матушка преподнесла икону основателя обители, святителя Алексея, митрополита Московского. Затем патриарх обратился ко всем с первосвятительским словом.
Я хотел бы поблагодарить сердечно матушку игуменью, сестер, всех благодетелей, кто близко к сердцу принял возрождение этой обители. И сегодня, благодаря вашим совместным трудам и в ответ на молитвы многих и многих людей, Господь преклонил милость. И в центре Москвы мы имеем еще один замечательный очаг духовной жизни, имеющий большое историческое, культурное, но, может быть, самое главное – духовное значение для москвичей и всего нашего Отечества.
Его святейшество огласил указ, согласно которому в Рождественском храме Зачатьевского монастыря отныне благословляется совершение литургии с отверстыми царскими вратами по Отче наш. Патриарх вручил игумене Иулиании наперстный крест, изготовленный по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. А в дар обители предстоятель передал старинный серебряный напрестольный крест. Во внимание к помощи Зачатьевскому монастырю патриарх Кирилл вручил ряду лиц церковные награды, а прихожанам были розданы иконки святителя Алексея, митрополита Московского, и двух его сестер, основательниц Зачатьевской обители, преподобных Иулиании и Евпраксии.
В российской столице при храме святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове прошел первый Дмитриевский казачий бал. Яркие наряды, песни и танцы в русском народном и казачьем стиле не оставили равнодушными никого из присутствующих. Вечер посетили и наши коллеги.
Культура балов имеет большое значение для формирования личности человека. Это уже добрая традиция для всего прихода храма святого князя Дмитрия Донского, направленная на духовное воспитание и объединение детей.
Вместе с тем помнить, что все это в себе содержит глубокую культуру, имеющую отношение к христианской традиции. Потому что, когда мы рассуждаем о возрождении того, что имело место быть в России, прежней России, это, конечно, в первую очередь духовная культура. Та культура православная, которая формирует человеческое общество в нашем Отечестве. И казачья культура – это ведь удивительное наследие, возрождая которое мы можем не только проследить поступательное движение человека в этом же в этой жизни, но и те цели, которые представил человек.
Бал проходил под народные песни казаков, исполненные фольклорным ансамблем «Казачий круг». Коллектив рассказал собравшимся про национальные костюмы и традиции, обучил парням танцам разной сложности и, конечно, продемонстрировал свое мастерство. Под такую ритмичную и зажигательную музыку нельзя было не пуститься в пляс. Дети и взрослые кружились в танце с явным удовольствием.
Очень нравится, очень близки. И сердцу приятно, и душе приятно. И хотелось бы, чтобы побольше было таких балов, таких мероприятий, потому что в нашей обычной жизни такого не найдешь.
Казачий танец – это не только танец казаков, но это танец, он присущ и русскому народу, и украинскому народу. И это сидит глубоко в нас, потому что это пели наши предки, танцевали наши предки.
Впечатление великолепное от бала, нам нравится атмосфера. Она очень домашняя, добродушная, гостеприимная, знакомая, музыкальная. Ну, здесь все такое очень родное и близкое.
Близкое русской душе казачье творчество сплотило всех присутствующих в большую дружную семью. Настоятели и прихожане надеются, что такие балы станут неотъемлемой частью жизни храма святого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово.
Канун Дня памяти святых мучеников Виктора и Викентия, пострадавших в первые века христианства, жители столицы Зауралья в Богоявленском кафедральном соборе встретили две уникальные святыни – ковчег с частью честной главы Виктора Воина и ковчег с мощами мученика Викентия Диакона. Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф возглавил праздничное богослужение. Подробности в сюжете епархиального пресс-центра.
Перед самым началом богослужения ковчеги со святыми мощами мучеников Виктора Воина и Викентия Диакона установили в центре храма у иконы с их изображениями. Жили эти святые с разницей в 100 лет. Виктор Воин во втором веке, Викентий Диакон в конце третьего. Но одинаково стойко хранили они веру Христову, проявляя непоколебимое мужество и терпение в страданиях. И одинаково отдали жизнь за Христа.
Святые, пострадавшие за Христа в первые века христианства, твердостью своей веры, своих убеждений показали истинность нашей веры, православной христианской веры. Веры во Христа Спасителя. И сегодня для нас, живущих в 21 веке, эти далекие святые подвижники, мученики, страдальцы за веру Христову являются собой пример истинного подражания в любви Христовой, стояния за свои убеждения, за свою веру.
Тысячи людей пострадали в эпоху языческих гонений на веру Христову. Таким был и святой мученик Виктор Воин. Он родился в Италии, был офицером римской армии. Виктор веровал в Господа нашего Иисуса Христа и открыто перед всеми исповедовал его всесвятое имя. Когда его стали принуждать принести жертву идолам, он отказался.
Различным мучениям предали святого мученика Виктора. Его пытали раскаленным железом. Его избивали, его пробовали отравить ядом, погружали в кипяток и негашеную известь. Но чудесной силой Божией во всех этих мучениях мученик сохранялся невредимым. Тогда обессилевшие мучители приказали отсечь ему честную главу.
Спустя около 100 лет в Испании пострадал мученик Викентий Диакон. Он прошел многие пытки. Его распятого на кресте били и жгли раскаленными прутьями. После всех терзаний мученика бросили в темницу. Наутро святого предали смерти. Это произошло в 304 году.
Века протекли с той поры. Но мы помним имена этих великих мучеников Христовых. Людей, которых не поколебали никакие страдания, которые не испугались ничего, которые перед лицом самой смерти остались непреклонными в исповедании имени Господа нашего Иисуса Христа.
Останки святых мучеников – источник особой благодати Христовой. Веками к ним с любовью приходили верующие. Теперь ковчеги с мощами мучеников Виктора Воина и Викентия Диакона доступны для поклонения. Отныне они будут храниться в Богоявленском кафедральном соборе города Кургана. Наталья Шуприцова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской митрополии для телеканала «Союз».
Равноапостольный князь Владимир приложил огромные усилия, чтобы просветить всю землю, которая была под его княжеской рукой.
И ныне, в год, когда русский мир отмечает тысячелетие представления святого крестителя Руси, наши соотечественники обращаются к святому Владимиру со своими молитвами и благодарностью. Как и многие города России и Белоруссии, в течение этого юбилейного года Санкт-Петербург посетила святыня – ковчег с частью мощей равноапостольного князя.
Подробности в сюжете наших коллег.
Холодно, промозгло. Но все эти люди собрались рядом с князь Владимирским собором Санкт-Петербурга для того, чтобы встретить одну из значимых святынь нашего Отечества – мощи святого равноапостольного князя Владимира. Мощи, которые в Санкт-Петербурге побывают в рамках заключительного этапа серии поездок по России, организованного фондом святителя Василия Великого по благословению святейшего патриарха Кирилла. Цель этих поездок – увековечивание памяти крестителя Руси, что очень важно сегодня.
Это тот человек, это та великая личность, которая, может быть, призвана и сейчас поколение юное и новое заставить, может быть, сделать какие-то шаги, как-то побороться с самим собой, что-то сделать над собой, какие-то усилия и быть лучше на самом деле.
И вот послышался колокольный звон. Духовенство собора во главе с епископом Кронштадтским Назарием, наместником Александра Невской лавры, встречает мощи святого князя.
Святый равноапостольный князь Владимир, моли Бога о нас.
После краткого молебна владыка Назарий обратился к молящимся со словом проповеди, в которой отметил важность происходящего события.
Наш брат очень молодой, ему всего-то 310 лет с небольшим, но и сегодня мы показываем князю Владимиру, что это тоже его удел. Сегодня мы показываем то, что и эта северная столица, хотя она возникла через 700 лет после его представления, она тоже является его уделом, уделом, который он своим крещением и крещением тогдашней Руси он также взял под свое покровительство.
Стоит сказать, что люди города, принадлежащего князю Владимиру, охотно встречали его и спрашивая молитв о России, о себе, о своих родственниках. Среди молящихся было много молодежи, по глазам которой было видно, что пример этого угодника Божия не прошел мимо их сердца и души и заставил задуматься о многом. А это значит, что дело великого крестителя Руси удалось.
Возможность именно прикоснуться при всей полноте этого слова к святым мощам, оно, безусловно, является для каждого верующего человека неким приоритетом, тем более, если есть такая возможность, то почему бы этого не сделать. Безусловно, для каждого верующего человека подобный акт это носит глубоко личный характер, и, безусловно, я уповаю на веру.
В Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве накануне прошло очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Работу совета возглавил святейший патриарх Московский и сия Руси Кирилл.
Открывая заседание, его святейшество обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом и огласил повестку дня.
Сегодня у нас повестка дня исключительно будет сфокусирована на работе Высшего Церковного Совета и на работе синодальных учреждений. Нам нужно будет пройтись по списку проблем, которые находятся на повестке дня, посмотреть, что мы выполнили, что не выполнили, на каком уровне находится исполнение всех поручений. И затем провести большую работу по корректировке планов на следующий год рабочий.
Святейший патриарх Кирилл приветствовал нового члена Высшего Церковного Совета епископа Богородского Антония, в прошлом месяце назначенного решением Священного Синода руководителем управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
Помогай вам Господь, Владыка, в ваших трудах на очень ответственном участке.
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения представитель Русской Церкви наградил и епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению орденом преподобного Серафима Саровского второй степени. Далее работа Высшего церковного совета продолжилась в закрытом режиме согласно запланированному регламенту.
Сто 130 лет исполнилось храму в честь Михаила Архангела в Усть-Джигуте. Праздничное богослужение в день престольного праздника возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт о более чем вековой истории прихода в сюжете наших пятигорских коллег.
Город Усть-Джигута – бывшая казачья станица, основанная в 1861 году на Зеленчукской оборонительной линии казаками Хоперского полка. Неспокойное было время, тревожное, но храм Божий защитники южных рубежей построили на века, основательный, каменный. В 1885 году, 130 лет назад, освятили в честь архангела Михаила, предводителя небесного воинства.
130 лет – это не просто история храма, это история нашей земли, нашей республики. История, иногда опаленная и военным периодом, опаленная смятением, опаленная горечью потери родной земли и радостью обретения своей родной земли, радостью обретения в том числе своей православной традиции. Поздравляю с этим праздником, я сегодня молюсь о том, чтобы мир и благоденствие всегда были в нашей республике. И, конечно, радуюсь сегодняшнему собору казаков, радуюсь тому, чтобы толпашинцы, как всегда, на своей земле, в своем храме, здесь торжествуют, как некогда предки, поставившие этот храм.
Строили всей станицей, передает казак Николай Подпружников семейное предание. От каждого двора выделяли подводу, чтобы доставлять камень и стройматериалы. В то время это было чудом. Чудо и то, что храм сохранился. Закрывался лишь на несколько лет в годы сталинских репрессий.
Храм постоянно нуждается как-то в ремонте. Вот одно время мы поменяли полностью полы. Это была трудная работа, конечно. Это потратили кубов 25 лесу. Покупали, как деньги собирали граждан потихоньку и послали. Ну, дорожки, вот вы смотрите, газоны. Это все наша работа.
Юбилей храма собрал не только весь город. Прибыли паломники из разных районов Карачаево-Черкесии и даже соседнего Ставрополя. Пятигорскую и Черкесскую епархию поздравляли от первых лиц республики, чествовали благотворители и старейших прихожан.
Ходила сюда с детства, в церковь. С детства. Сначала с бабушкой, а потом сама, а потом с внучками. Так и церковь у нас красивая. Хорошая. Мы с удовольствием я хожу сюда.
В истории старого храма отразилась связь времен, семейная история и судьба каждого, кто нашел сюда дорогу, кто передал веру своим потомкам, чтобы с этой верой берегли на своей земле завоеванный предками мир. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево, Черкесия.
В Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре завершаются археологические изыскания.
Еще идет сопровождение строительных работ, но сами научно-исследовательские раскопки археологов подошли к концу. В ходе работ было собрано более 10 тысяч находок, многие из которых уникальны.
Часть артефактов представлена на временной выставке, организованной в стенах обители. Из Нового Иерусалима с репортажем Елена Чач.
Новый Иерусалим, основанный патриархом Никоном, уникальное место, призванное по мысли его основателя быть иконой Святой Земли.
Он здесь решил определить Воскресенский Новоиерусалимский монастырь для того, чтобы люди, которые не могут поехать туда, в Святую Землю, могли бы сюда прийти и поклониться основным святыням не только христианства, но вообще всего человечества.
Это было стремление перенести реально
евангельскую топографию, евангельскую святость сюда, в Россию, в последнюю и самую сильную православную страну.
Археологические раскопки показали, что это место было обитаемо различными племенами и народами задолго до основания Нового Иерусалима. Однако главные результаты связаны все-таки со временем существования монастыря.
Это удалось документальнее, гораздо документальнее, чем раньше, представить себе весь этап никоновского строительства. Это отразилось, безусловно, на реставрации, на восстановление обители.
На территории монастыря, в сохранившихся с 17 века солодовых и кузнечных палатах, создана временная выставка археологических находок. Некоторые из них поистине уникальны. Например, керамическая икона 17 века.
В огромном развале 25-метровом керамического брака, которым был засыпан монастырский ров, нашли фрагменты этой иконы. Все ее собрали и склеили. Вот тут отсутствует только небольшой кусочек, который, может быть, тогда же и был потерян. Надо сказать, что керамической иконы в России не было известно. Это такая итальянская технология, и там тоже керамические иконы производила только одна семья, которая хранила эти секреты. Единственная керамическая икона, которая была известна России до этого времени, это иконы Старицких соборов.
Среди находок есть вещи, принадлежавшие самому патриарху Никону. Например, его керамическая фляжка.
Керамическая фляжка, покрытая голубой, белой, коричневой поливой с рисунком. И под этой поливой читаются буковки, процарапанные, как мы подозреваем, что все-таки рукой самого патриарха Никона. Новый Иерусалимский монастырь.
Археологическая экспедиция Института археологии Российской академии наук работает на территории обители с 2009 года. И предположительно еще год будет заниматься в Новом Иерусалиме сопровождением строительных работ и обработкой собранного материала. На временной выставке ученые постарались представить как можно больше уникальных предметов. Ведь коллекция новоиерусалимских находок насчитывает более 10 тысяч единиц, которые могли бы экспонироваться, что сопоставимо с большим музейным фондом. Археологи подчеркивают, что все эти вещи напрямую связаны с историей монастыря.
Православная служба милосердия, действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, растет с каждым днем.
Все больше учреждений открывают свои двери для добровольцев и сестер милосердия, готовых поделиться теплом своего сердца.
На днях службу милосердия впервые принял один из гипермаркетов города Екатеринбурга. На благотворительной акции «Детские улыбки» побывала наша коллега Ирина Пономарева.
В торговом зале гипермаркета «Сималэнд» добровольцы православной службы милосердия. Они предлагают горожанам выбрать из ассортимента магазина игрушки, развивающие игры, наборы для творчества, памперсы или одежду для подопечных службы. Это дети-сироты из дома малютки, дома-интерната для умственно отсталых детей, ребята, проходящие лечение в тубдиспансере, учащиеся коррекционной школы номер 111, пациенты научно-практического центра «Бонум», а также малыши, спасенные от абортов усилиями Центра защиты материнства «Колыбель». Добровольцы и сестры милосердия регулярно помогают этим детишкам, проводят с ними творческие занятия, а для этого нужна цветная бумага, краски, конструкторы и многое другое. Приобретенные подарки можно сразу же передать сестрам милосердия. Сделать доброе дело можно практически не отходя от кассы. Кто-то пожертвует небольшой набор фломастеров, ну а кто-то, например, ракетки. И это станет настоящим праздником для ребятишек. Православная служба милосердия уже не первый раз выходит в крупные торговые центры для благотворительных акций, но в этот раз все по-особенному. Заботами руководства этого гипермаркета уже при входе в магазин покупатели встречают баннеры, привлекающие внимание к акции, а в торговом зале оборудованы специальные места для добровольцев.
Когда люди подходят, интересуются, то есть что за акция, чем могут помочь, также бывают вопросы, что мы за организация. Православная служба милосердия, то есть она это открытая полностью организация, то есть на сайт можно зайти, например, и посмотреть, например, отчетность ту же самую финансовую.
Всем участникам акции сестры милосердия также вручают открытки с контактами службы милосердия и записывают имена жертвователей на молебен о здравии.
Впечатление очень радостное. Видимо, все-таки люди знают о нашей акции, потому что на сайтах была предварительная информация. И даже мы вот только выставили тележечки и начали выдвигаться, уже смотрим, пожертвования лежат. То есть люди жертвуют охотно.
Вот как вы относитесь к тому, что сегодня такая акция здесь проводится, что люди к вам в зале подходят? Да?
Ну, это замечательно, я считаю, особенно в преддверии Нового года. Для детишек, если хоть что-то, какие-то подарочки будут, это замечательно.
Скажите, пожалуйста, почему решили поучаствовать в акции?
Ну, потому что мы любим детей, мы сами многодетная семья.
Тем не менее, находите средства для других?
Ну, да.
Что вы пожертвовали?
Мы игрушки купили детям, носочки.
Хочется, чтобы у детей был праздник. И у нас интересный случай был. Вот мы купили ребенку в детский дом трактор. А потом у нас внук из детского сада, ему подарили, ну, точно такой же трактор, он к нам вернулся, представляете? У меня четверо внуков, и, в общем, я хочу, чтобы остальным детям тоже было хорошо.
Подобные акции не только способ привлечения средств для проектов службы, но и приглашение всех неравнодушных в добровольцы. Присоединиться к дружной компании добрых людей можно каждое воскресенье.
Начать помогать можно, не дожидаясь какой-то определенной акции. Вы можете прийти в воскресенье в час дня и пройти собеседование по адресу Кирова, 65. Также все подробности можно узнать по телефону 200-0704, либо на сайте www.kbmilosердие.ру.
В Екатеринбургской митрополии накануне состоялось сразу два значимых события.
В духовно-просветительском центре «Царский» состоялось торжественное открытие Уральского отделения Императорского православного палестинского общества.
Там же начала свою работу выставка «Духовное наследие. Сербия», приуроченная к Дням Сербии в России.
В Екатеринбурге экспозиция открылась в рамках программы «Александр Невский» фонда Андрея Первозванного при поддержке Екатеринбургской митрополии, посольства Республики Сербия в России и Уральской горно-металлургической компании. Перед открытием представитель фонда вручил настоятельнице Александра Невского Новотихвинского монастыря игумене Доминике Коробейниковой подарок – икону Божьей Матери Пюхтицкая. В экспозиции представлены фотографии монастырских комплексов – студеница, сапачаны, крачаница, известных своими фресками византийского стиля.
Эти монастыри являются не только памятниками, но молитвенными домами в настоящее время, где все люди, которые приходят, могут получить, смотря на фрески, изображенные ликом угодников Божьих, могут получить благодать и милость Божью и исцеление.
Выставка, представленная екатеринбуржцам, которая рассказывает о духовных сокровищах Сербии, уже имела большой успех в Москве в 2011 году. После ее открытия состоялось еще одно знаковое событие. В Екатеринбурге появилось Уральское отделение Императорского православного палестинского общества. Открывали его митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл и глава общества Сергей Степашин. Сергей Вадимович познакомил гостей мероприятия с историей создания палестинского общества и отметил, что императорская чета Романовых входила в его состав. После приветственных слов председатель общества вручил новым членам организации удостоверение и знаки, которые вместе с уставом и идеей не менялись с момента учреждения.
То, что в середине, это знак Христа.
После церемонии открытия состоялся брифинг, на котором митрополит Кирилл, Сергей Степашин и Андрей Козицын рассказали журналистам о целях, поставленных перед открытым региональным отделением организации.
В первую очередь, я думаю, что в связи с тем, что Урал – это особое место, особенно Екатеринбург, в истории и судьбе нашей страны, особенно вот это место, чтобы больше людей смогло побывать не просто так на Святой Земле, а понять, куда и зачем они едут. Второе, я думаю, что это история нашей страны, это работа с молодежью, это духовное просвещение, почему у нас и Владыка с нами вместе, то, чего сегодня не хватает нам всем.
Зашла речь и о возвращении Свердловской области ее исторического наименования. Однако добиваться этого, как отметил владыка Кирилл, должен сам народ.
Сначала Екатеринбургу нужно вернуть храм Святой Екатерины, а потом это все это станет само собой. Просто пора заканчивать эти ритуальные драки на ровном месте и заниматься просто общими делами, потому что жизнь к тому просто обязывает нас. А потом это нелогично совершенно. То есть это просто, только у нас такое может быть.
Урал занимает особое место в истории императорского православно-палестинского общества. Ежегодно миллион русских совершали паломничество на Святую Землю. Такова статистика времен правления царя Николая II, который со всей семьей завершил свой земной путь именно в Екатеринбурге. А великая княгиня Елизавета Федоровна, также убитая здесь, на Уральской земле, в Алапаевске, являлась последним руководителем императорского общества. Прошло 100 лет, и мы возвращаем историю.
В 18 году еще переименовать нашу административную область в Уральский край. Вместо великого памятника Якова Свердлова поставить Екатерину, которая, в честь которой назван город, наверное, будет это более справедливо, чем то, что было за прошедшую историю. Так что давайте за это будем бороться. Раз Бог у нас получится.
В самом ближайшем будущем некогда кафедральный собор северной столицы Исаакиевский храм зазвучит в полный голос. Епископ Царскосельский Маркел осветил 17-тонный праздничный компан для северо-западной звонницы музея-памятника, рассказывает Ксения Голышева.
Епископ Царскосельский Маркел, совершивший освящение всех колоколов Исаакиевского собора, осветил последний, 16-й, самый большой компан храма. После молитвы владыка Маркел и директор музея-памятника Исаакиевский собор Николай Витальевич Буров 12 раз ударили в праздничный благовестник, чей голос соответствует звуку си большой октавы. Звонить он будет по воскресным и праздничным дням. Что касается внешнего вида компана, то он такой, каким его задумал Монферран. Украшают колокол 5 медальонов. Это профили российских императоров Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I. Настраивать благовестник будут сотрудники Международного центра колокольного искусства.
Конечно, управлять вот всеми колокольнями один человек не может, к сожалению. Или, ну, так вот, так было запланировано вот Монферраном. И поэтому здесь, скажем, вот эти три колокольни будет главным, как дирижером, можно сказать, звонарь, который на северо-восточной колокольне, где вот 10-тонный колокол. Он будет, его будет видеть звонарь северо-западной колокольни и юго-восточной колокольни. И по нему уже будут, скажем, темп, ну, чтобы не отходить от темпа, звонить одновременно.
Колокола Исаакиевского собора были отлиты по проекту его архитектора Агюста Монферрана на заводе Ивана Стуколкина в Санкт-Петербурге на Малой Охте в середине 19 века. Для их отливки с монетного двора было отпущено около 4000 пудов старинных сибирских пятаков. Таким образом, в колокольном сплаве помимо меди и олова в незначительном количестве оказалось золото и серебро. История этих колоколов закончилась в мастерских «Монумент скульптуры», куда они были отправлены на переплавку. Спустя почти столетие дирекция музея-памятника Исаакиевский собор решила воссоздать старинные колокола. В 2012 году первый 10-тонный полиэлейный компан обрел свое место на северо-восточной звоннице храма. По недавней традиции он ежедневно отбивает полуденный звон – 12 ударов. Через год еще 14 колоколов, отлитых на заводе Анисимова в Воронеже, были освящены и подняты на юго-восточную звонницу.
Здесь, на северо-западной звоннице, будет установлен последний, самый большой компан колокольного звукоряда Исаакиевского собора. Обещают, что уже в декабре петербуржцы услышат его голос.
В Екатеринбургской епархии был освящен первый храм Боголюбского женского монастыря. В день образа, именуемого Скоропослушница, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посетил новообразованную женскую обитель в поселке Сарсы II Красноуфимского округа и освятил храм в честь Иверской иконы Божией Матери.
Сотни паломников из разных мест Свердловской области приехали разделить радость долгожданного события. Освящение первого храма новообразованного монастыря и возведение в игуменский сан монахини Петеримы Лисицыной.
Пресвятые владычицы нашей Богородицы и пресна Дева Марии, образы я боголюбские, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аксия!
Аксия! Аксия!
Прими сей жезл, им же утверждей паству твою доправише, яко и слово имаше отдати за ню нашему Богу во дни суда, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В следующем году исполняется 120 лет с основания Боголюбского монастыря, устроителем-духовником которого был архимандрит Зосим Арашин. Мощи старца сегодня пребывает в обители. Как и много лет назад, к батюшке приходит множество людей, молитвенно обращаются со своими просьбами и остаются утешенными. Несмотря на то, что храм недавно построен, в нем уже пребывает множество святынь. В обители есть Боголюбская икона Божией Матери из Ярославля, а также иверский образ со святой горы Афон, который преподнес в дар митрополит Кирилл. По окончании чина освящения храма архипастырь поздравил всех молящихся с этим радостным событием.
Каждый человек, кто будет проходить к этому святому месту, будет себе как по капельке мы берем эту воду святую и живительную, исходящую из близлежащего святого источника, так благодать Божия, чтобы она тоже входила в нас, впитывалась в нас и позволяла нам в этой жизни изменять ее к лучшему. Надеемся, что кровь молитвы благословения Пресвятой Богородицы, во имя которой посвящена эта святая обитель, никогда не отступит от этого святого места, а те труженицы, которые будут здесь нести послушание нашему Господу, будут иметь венец жизни вечной, достойной и праведной. Чего мы желаем вам, всем, матушка-настоятельница, сестрами и каждому, кто стоит сегодня в этом святом храме.
На память о совместной молитве владыка Кирилл преподнес курский коренной образ Божией Матери, а после богослужения все приобщились к трапезе. Как и раньше, во времена старца Зосимы, множество паломников разделяли угощение с насельницами, так и сегодня все приехавшие на праздник отведали вкусной гречневой каши с ароматным чаем из душистых трав, собранными сестрами обители.
Память святой блаженной Матроны Московской особо чтят на ее родине, в селе Себино. В местном Успенском храме освящен предел в честь Матроны Московской, есть в селе музей, посвященный подвижнице, а на днях там появился памятник святой. На открытии скульптуры побывали наши тульские коллеги.
В день рождения блаженной Матроны Московской на ее родине в селе Себино митрополит тульский Ефремовский Алексей совершил чин освящения комплекса в честь местночтимой святой.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Радуюсь вместе с вами, что так украшается вот этими знаками нашей любви и признательности блаженной Матушки это селение и позволяет нам возможность через это, когда мы приходим на это святое и священное и дорогое сердцам нашим место, взирая на эти видимые знаки ее невидимого, но деятельного посреди нас присутствия, вслушиваться в тот завет, который она в своей жизни нам оставила примером этой жизни, быть верной подвигоположнику, спасителю и Господу нашему Иисусу Христу.
Совместными усилиями, сработничеством нашей тульской епархии, прихожан, благотворителей, всех жителей области мы возрождаем это святое место. И каждый год здесь появляется что-то новое. Появился музей, появился памятник святой Матроне Московской, Себинской. Сегодня появляется эта прекрасная скульптура. Но самое главное, это то, что здесь присутствуете вы. Посмотрите, сколько людей сегодня приехало вспомнить Матрону Московскую.
Мемориальный комплекс блаженной Матроны стал последней работой известного тульского скульптора Игоря Котенева. Незадолго до ее завершения скульптор скоропостижно скончался. Комплекс представляет собой стилизованную под часовню ротонду над памятником Матроне с иконой Божией Матери «Взыскание погибших на фронтоне».
Скульптор, который воплотил ее в жизнь, это московский скульптор, работает в студии военных художников имени Грекова Алексей Игнатов. Ну, я очень счастлив и благодарен судьбе за то, что мне удалось поучаствовать в этом благотворительном деле.
Сегодня именины Матроны. Мы приехали со школы и святые места земли Тульской. Я нарисовала часовенку. В часовенке можно прорисовать каждые детали, и она очень интересная. Я считаю, что мне в жизни и жить, и рисовать, и учиться помогают Матрона.
Матрону знают десятки тысяч православных людей. Она так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верой и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, которому блаженная старица имеет великое дерзновение.
В городе Черчики Ташкентской епархии митрополит Викентий осветил храм святого Георгия Победоносца Свято-Троицкого Георгиевского мужского монастыря. Событие произошло в день, когда с первого освящения этого храма прошло 115 лет.
Монастырь в городе Черчики был открыт в 1996 году на базе существовавшего здесь прихода Свято-Георгиевского храма. Впервые эта церковь была освящена в 1900-м, но, как и многие храмы, в советский период Георгиевский был закрыт. Однако сейчас в этих стенах уже не первый год звучит молитва.
На протяжении многих лет он восстанавливался. Конечно, он еще не полностью не восстановлен. Нам необходимо еще колокольню возвести, купола поставить, его сделать внешний вид тем, который он был в свое время.
После этой краткой проповеди священно-архимандрит Свято-Георгиевской обители митрополит Викентий совершил первую божественную литургию в новоосвященном храме. Ему сослужил клирик и духовник Московской епархии отец Валериан Кречетов.
Знаменательно то, что это храм великомученика Георгия, и сегодня как раз тоже обновление храма великомученика Георгия. Обновление, значит, после разрушения, возобновление снова. И точно оно как бы совпадает. И 115 лет с основания храма. То есть вот это, есть такое изречение: Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. И вот как раз сегодняшний день это свидетельство, это истина. То есть вот все прям минуту в минуту, как говорится, день в день.
За богослужением также молились настоятельница Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина с сестрами обители, прихожане и многочисленные паломники из близлежащих населенных пунктов. И, конечно, братья этой святой обители.
Мы будем надеяться, что вот такой особый духовный знак, 115-летие освящения монастырского храма, он тоже привлечет какое-то особое внимание жителей Ташкента. И духовная жизнь будет здесь развиваться, благочестие будет крепиться, и радость слова будет здесь присутствовать всегда.
Мы сегодня пришли, у нашего сына День Ангела, нашего сына зовут Георгий. Мы в этом храме крестили нашего сыночка, поэтому мы решили приехать на большой праздник сюда.
Ну, во-первых, сама служба, литургия, как утренняя, так и вечерняя, ну, заставляет человека задуматься о нашей жизни, не о сегодняшней только, а о завтрашнем дне и о будущем.
После литургии вокруг новоосвященного храма прошел крестный ход, во время которого были освящены новые колокола для монастырской звонницы.
Благословляется, освящается компанностью, благодатью Святого Духа.
Примечательно, что эти торжества состоялись еще и в день, когда Святая Церковь вспоминала события крестования святого великомученика Георгия Победоносца, то есть в день малого престольного праздника храма и всего монастыря.
Колокольный звон для нас – большое приобретение, большое составляющее для нашего храма. И тогда таким образом сегодня Святой Храмский приобрел полноту благодати Божией.
В завершении наместник обители игумен Нектарий Блинов поблагодарил архипастыря за этот визит и в память о юбилейных торжествах вручил подарки владыке Викентию.
В Алма-Ате состоялась закладка храма в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Возведение Дома Божия начинает приход в честь святой великомученицы Параскевы. Церковная община растет, и все желающие уже не помещаются в имеющемся храме.
О новой церкви рассказывают наши казахстанские коллеги.
Новый православный храм в скором будущем будет выстроен в южной столице Казахстана – Алматы. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил чин освящения креста и закладного камня в основание строительства храма во имя благоверного великого князя Александра Невского. Александровская церковь будет построена на территории прихода в честь великомученицы Параскевы. В присутствии духовенства и верующих была оглашена грамота об освящении креста и закладного камня. Документ был помещен в металлическую капсулу для закладки фундамента строящегося храма. Согласно проекту, это будет пятиглавый храм из красного кирпича. Необходимость новой церкви возникла в силу роста приходской общины. Благословение на труды по строительству Александровской церкви владыка-митрополит передал настоятелю-протоиерею Иоанну Лопатину образ святого Александра Невского.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня совершается память апостола и евангелиста Матфея.
Во вторник будет отмечаться собор эстонских святых.
В среду мы молитвенно почтим святителя Филарета, митрополита Московского.
В пятницу мы встретим двунадесятый праздник – введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.